Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Елена Кошель. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат биологических наук, химико-биологический кластер университета ИТМО или без химика?
Химика.
Химиков
у нас много.
Отлично. Химико-биологический кластер университета ИТМО. Огромная благодарность Виноградову Александру, Парфенову Владимиру Глебовичу, Шалыта Анатолию Абрамовичу и так далее. Значит, по списку, благодаря этим людям мы разговариваем о науке в новых, так сказать, красках и с новыми людьми, очень интересными. О чем мы сегодня поговорим?
Ну, мы сегодня поговорим в общем о микробиологии, о таких наиболее острых темах микробиологических, наиболее актуальных, таких как микробиота. Это то, о чем сейчас многие говорят, много научных исследований на эту тему появляется. Отдельно об этом расскажу. О проблеме антибиотикорезистентности, они тоже, в общем, многие знают, даже не медики и биологи. О проблеме биопленок, эдакие социумы, бактерии, бактериальной социологии. Могу также с вами поделиться удивительным опытом общения с возбудителем чумы. Очень интеллигентная бактерия, хочу сказать. Пожалуй, вот об этих основных направлениях моей деятельности и о том, что вообще сейчас в мире происходит в области микробиологии.
А у вас тоже, наверное, вот эта вот вся игра с цитированием идет и с количеством этих публикаций всех пресловутых, и с цитированием, не цитированием и тому далее.
Ох уж это цитирование.
Да. Ну, вы впереди планеты всей это, нет?
Вы знаете, мы вырываемся вперед. Да, на самом деле у нас такой очень активный молодой коллектив. Вот здорово, что у нас есть коллаборация с коллегами-химиками, которые вот тоже у вас были уже в гостях. Благодаря вот этой кооперации мы действительно сейчас делаем очень интересные и актуальные научные исследования, публикуем их в рейтинговых журналах хороших, уважаемых. И я, ну и очень важные практические исследования, результаты также получаем, диагностические системы сейчас разрабатываем на различные инфекции. И я уверена, что вот благодаря как раз этой кооперации, благодаря нашему энтузиазму, нам действительно получится, удастся получить результаты мирового уровня, и я уверена, что наша наука будет конкурентоспособна с наукой любой страны, как раз благодаря таким коллективам, как мы.
Отлично.
Нескромно.
Отлично, скромно и со вкусом. Поехали. О чем мы начнем говорить? Влияние микробиоты на человека у меня вот тут по списку есть.
Да, ну, микробиота – такое таинственное слово, которое сейчас многих пленит. Что же это такое? Ну, по сути, это совокупность всех микроорганизмов, которые населяют определенную плоскость, скажем так. Это может быть внутри нашего организма или микробиота какого-то водоема, ну, то есть вся совокупность микроорганизма где-либо. Если мы говорим о микробиоте нашего организма, то это, конечно же, имеет непосредственное отношение к нам. И вот в последние годы, на самом деле, это влияние все больше и больше описывается, и результатов, свидетельствующих о том, что они действительно в огромной степени влияют не только на наше здоровье, но и даже на то, что мы думаем, даже на то, что мы думаем о них, возможно, и на наше настроение, на принятие даже наших решений. То есть, конечно, многих это обескураживает, вот такое влияние микробов на нашу жизнь, потому что все время как-то хотелось думать о том, что мы хозяева своей собственной жизни, и в основном влияние микробов на нас рассматривалось с точки зрения болезней, каких-то патогенов. Но сейчас принято считать, что нормальная микрофлора нашего кишечника, микробиота, она действительно имеет колоссальный эффект на нашу нервную систему, даже на старение. Сейчас все больше и больше появляется свидетельств того, что состав микроорганизмов в нашем кишечнике, тех компонентов, которые они выделяют в кишечник, оно имеет непосредственное влияние на старение нашего организма, на наше здоровье. Огромное количество энергии, питательных веществ мы как раз получаем благодаря этим маленьким товарищам, которые у нас живут в нашем кишечнике. И уже устоявшаяся такая точка зрения есть о том, что наши гастрономические пристрастия, они как раз-таки обусловлены составом нашей микробиоты. И сейчас очень модная вегетарианская диета стала.
Да-да-да.
Ну, это тема отдельного разговора.
Почему? Нет, давайте.
Но я... Да,
я в прошлом активный йог, у меня есть даже преподавательская там какая-то уровень.
Классно,
вот.
Здорово.
И я прошел стадии вегетарианства и прочего-прочего.
Но вот, вы их миновали.
Миновал.
Судя по всему. Ну, это действительно очень любопытный факт.
Вот каверзный вопрос сразу, можно?
Давайте.
Говорят, что если не есть мясо, я просто слышал, я не знаю, что если не есть мясо, то желудок превращается в отдел кишечника. Это верное или неверное утверждение, что там меняется вот как раз-таки какая-то вот система вот этих микроорганизмов, всего такого, и он как бы перестает... И это орган якобы для того, чтобы переваривать специально мясо. Желудок. А если ты мясо не кушаешь, то тогда он как бы, ну, теряет какие-то свои вот эти вот функции, которые для этого предназначаются. Правда это, неправда?
Сергей, спасибо вам за этот каверзный вопрос. Но я сразу тут вот хочу сообщить о том, что желудок есть даже у травоядных животных. То есть в этом ключе, конечно... мы не можем утверждать о том, что желудок нужен только для того, чтобы переваривать мясо. У всех травоядных животных, млекопитающих, тоже есть желудок. И на самом деле, ну, у желудка есть определенные функции, которые просто связаны с тем, чтобы подготовить пищу, подготовить пищевой субстрат для того, чтобы она дальше отправилась в кишечник. Если говорить о растительной пище и вот вопросе микробиоты, то... На самом деле, в нашем рационе обязательно должна быть грубая растительная пища, потому что она действительно дает нам много энергии и много очень полезных питательных веществ. И сейчас уже это считается, что это такое возвращение к нашим гастрономическим корням, если мы перейдем на растительную пищу, потому что как раз микробы могут ее переварить. Мы сами своими ферментами, своими возможностями макроорганизма, мы волокна не можем переваривать. У нас совершенно другие возможности кишечника, желудка, а вот микроорганизмы уже в отделе толстого кишечника, в толстом кишечнике могут это сделать благодаря их жизнедеятельности, и мы можем переваривать такие субстраты, получать из них очень много полезных веществ, которые как раз-таки оказывают влияние на наше здоровье, на наш эмоциональный фон. Сейчас даже появляется такое представление о том, что если мы регулярно пользуемся антибиотиками, например, да, и убиваем фактически эту микрофлору кишечника, потому что сейчас эра антибиотиков продолжается, к сожалению или к счастью, до сих пор, и, возможно, даже это обуславливает отчасти все более частые явления депрессии у людей, потому что действительно... вот эту радость, которую мы получаем от приема пищи, отчасти это обусловлено жизнедеятельностью бактерий. То есть они посылают некоторые импульсы, они влияют на нейромедиацию, да, в нашей нервной системе. И, вот, например, состояние счастья, состояние радости, оно может быть как раз обусловлено жизнедеятельностью бактерий. Или наоборот. То есть, когда мы хотим съесть какую-нибудь котлетку, возможно, это не мы ее хотим съесть. Да, но мы, конечно же, тоже оказываем на них непосредственное влияние. Все-таки у нас тоже очень много клеток, хотя клеток в кишечнике гораздо больше, чем наших собственных. До 2 килограмм доходит вот масса микроорганизмов у взрослого здорового человека. Конечно, это отдельный орган, и сейчас развивается концепция вот этой оси кишечник, нервная система, мозг, которая как раз заключается в том, что кишечник – это как второй мозг, который вот тоже какие-то свои функции выполняет, мыслительные, и манипулирует нашим сознанием, нашим поведением. И как раз вот этой проблемой мы сейчас тоже в нашей лаборатории микробиологии, руководителем которой я являюсь, тоже занимаемся, в частности, у нас отдельно сейчас развивается тематика о влиянии микробиоты на старение организма, о том, как некоторые компоненты клеток бактериальных влияют на этот процесс.
Ну и как же они влияют?
Они влияют. Ну, сейчас мы тогда перейдем плавно на тему биопленки. Биопленки, потому что, по сути, биопленка – это такой некий социум бактерий, микроорганизмов. Как раз в кишечнике у нас также микробы живут в виде биопленок. Это такой некий город бактериальный. точнее сказать, из микроорганизмов, в котором они ведут себя очень согласованно, функционируют как ткани какие-нибудь нашего организма, там, где уже все очень дифференцировано, у каждого свои функции. Так вот, в биопленке, в этом бактериальном городе, бактерии тоже распределяются свои функции. И там есть, кто отвечает за безопасность, за сохранение вида, за поступление питательных веществ, и это все очень согласовано. Преимущественно как раз бактерии живут в виде биопленок вообще в природе, и внутри нас тоже. Они населяют биопленки наш организм. Так вот, мы сейчас исследуем один феномен влияния одного компонента матрикса этой биопленки, такого цементного вещества, которое скрепляет бактерии внутри вот этой биопленки, на старение организма. Потому что в одной очень серьезной работе в очень уважаемом издании, в журнале Cell, опубликована работа, в которой авторы пришли к выводу, что вот один из этих компонентов, каолановая кислота, может продлевать жизнь организмам. Они это исследовали на модели, конечно, круглого червя, Cynara abscessus elegans, потому что это очень удобный модельный объект. Но мы в нашем исследовании хотим попробовать изучить это на млекопитающих, поскольку там механизмы, которые заложены в этом, они общие для организмов. Нам очень любопытно, можно ли из этого сделать какой-нибудь БАД, например, который будет улучшать наше состояние в процессе старения, которое неизбежно. И вот это одно из направлений нашей деятельности.
Но вот эти же все БАДы, они как раз-таки, по-моему, именно на это и направлены, нет? Ну, там же существует их огромное количество.
Огромное. Я полностью согласна. Ну, то есть, конечно, форма, в которую перейдет наше исследование в какой-то продукт, это конечно, еще нужно дальше обсуждать. Сейчас нам нужно изучить феномен этого явления вообще. А если говорить про БАДы, ну да, действительно, огромное количество. Нельзя однозначно сказать о том, что все БАДы полезны или бесполезны, потому что есть и те, и другие. Среди некоторых там есть просто эффект плацебо, который, кстати, тоже работает. Видимо, благодаря психосоматике человеческой. Но засорять рынок еще каким-то БАДом, который не будет работать, конечно, нам неинтересно. Мы хотели бы делать что-то действительно инновационное и эффективное. А если уже переходить вот как раз более плотно к тематике биопленки, к которой мы уже перетекли, то эта проблема для нас тоже очень интересна, и она, в общем, крайне актуальна для разных сфер деятельности, потому что, ну, бактерии везде, бактерии внутри нас, вокруг нас. И биопленки являются, на самом деле, сейчас очень большой проблемой для медицины, поскольку биопленки формируются на различных поверхностях нашего организма, в особенности на абиотических, это на различных имплантатах, катетерах, ну, чужеродных поверхностях, которые, ну, мы вынуждены, например, да, размещать в своем организме, то есть какие-то протезы. И эти поверхности, они моментально заселяются микробами, даже если в стерильных условиях производится операция. И там формируются как раз очень быстро эти биопленки. Это для них классная такая экологическая ниша появляется, которую они сразу же заселяют, и им там очень хорошо. И создается такой очаг воспаления постоянный. Иммунная система пытается все время с ними бороться, она же видит, что это что-то чужеродное для организма, и пытается всегда атаковать. Но победить не может, потому что в состоянии биопленок микробы, они очень устойчивые. Это как вот, представляете, ну вот если мы сейчас выйдем в холод, в холодный питерский вечер, вот в том, что есть, ну мы сразу замерзнем, у нас станет как-то некомфортно, и думаю, что если мы очень долго будем находиться там, то нам не поздоровится. А если мы зайдем в какое-то помещение теплое, то нам сразу хорошо. Вот можно сказать, что микробы в биопленке как в теплом помещении, они там в своей среде, им там хорошо. Они там под защитой.
А что такое сама пленка? То есть микробы, пленка – это некая среда для вот этих микробов, да?
Ну, это вообще такое сообщество. То есть, когда микроорганизмы заселяют какую-то поверхность, то там вначале несколько микробов, потом они начинают делиться, и у них возникает в определенный момент такое состояние, так называемое quorum sensing, включается система. Они понимают то, что их уже немало. И когда у них уже организованная преступная группировка получается, они понимают, что они сильны, и они могут вообще приступать к более агрессивным действиям. Они начинают продуцировать как раз матрикс, вот этот вот, который состоит из полисахаридов, белков, нуклеиновых кислот, они таким образом вокруг себя создают вот эту среду, продуцируют во внешнюю среду вот эти все компоненты и создают себе домик. Создают себе вот это пространство, в котором они живут, делятся, и такой целый город появляется со временем бактериальный. Там может быть 1, 2, 3, 5 видов, сколько угодно, если они между собой договорятся, конечно, потому что там между ними еще и войны происходят, на самом деле, между микробами. И вот в этом состоянии очень тяжело победить эту биопленку. То есть, когда мы принимаем антибиотики, когда мы какую-то терапию антибактериальную проводим, то она становится гораздо менее эффективна, если мы боремся с биопленками. Поэтому это большая проблема для имплантологии, для ортопедии. И, соответственно, вот эту проблему мы как раз тоже разрабатываем в нашей лаборатории. Совместно с химиками придумываем какие-то новые инструменты, препараты против этих биопленок, чтобы их победить. В нашей лаборатории совместно с химиками пытаемся разработать новые инструменты, новые композиты с использованием наноструктурированных материалов, в том числе магнитоуправляемых материалов, для того, чтобы мы могли создать новый способ лечения этих биопленок.
Вот давайте сразу, вот что это за материал такие, потому что вот Александр тоже очень много про это говорил, и магнитоуправляемые, да, то есть это вот…
Это мы любим.
Да-да-да, то есть это что это, вот значит ты там, не знаю, там воздействуешь каким-то магнитным полем, и они каким-то образом куда-то перемещаются, да?
Ну… Да, все верно, совершенно верно, Сергей. Так оно и работает. То есть у нас есть некие наночастицы, наночастицы магнетита, которые обладают очень хорошими магнитными свойствами. То есть мы при нанесении магнитного поля, при создании магнитного поля, можем управлять этими наночастицами. Ну вот, если бы у меня сейчас была пробирка с этими наночастицами, я поднесла бы к ней вот, магнитик, то у меня бы все эти частицы локализовались где в области этого магнитика. То есть они бы сразу прибежали сюда и таким пятнышком бы остались. То же самое происходит и в организме. То есть это первый вариант, да? То есть если мы вносим нанокомпозит и воздействуем магнитным полем, например, вот в очаге воспаления, то, ну, опять же, если мы вносим композит, конечно, не где-нибудь там в ноге, а у нас проблема в руке, конечно, это рядом необходимо сделать.
Ну, то есть от ноги в руку никто не будет их специально гнать, да?
Ну, в общем-то, это можно, конечно, попробовать.
Для развлечения.
Да, но так себе развлечение. Я бы не хотела быть подопытным животным в этом развлечении, ну, хотя это занятно, я согласна.
Дойдут ли все до конца, да?
Я думаю, что не все дойдут, но какая-то вероятность будет, конечно, какая-то эффективность. Наверняка кто-нибудь где-нибудь затеряется. И то есть, таким образом мы можем локализовать композит. Например, если мы говорим об антибиотикотерапии, вот мы сейчас разработали такой композит, в который мы интропировали антибиотик. И нам обычно мы, когда принимаем антибиотики, они же генерализованного действия у нас получаются, то есть они действуют на весь организм. Ну, если это не локальное что-то, да, там вот мазь какая-то антибактериальная. Если мы что-то принимаем перорально или внутривенно, то это по всему организму сразу же работает, и, в общем-то, объем нужен достаточно большой.
Через
кровоток, да. Убивается все, что есть в организме. Вообще, хорошие, плохие, просто это десант, который не понимает, где хорошие, где плохие. Ну, есть, конечно, специфика определенных антибиотиков, но тем не менее. Обычно сейчас используют антибиотики широкого спектра действия, потому что отдельная проблема, к которой мы сейчас тоже перейдем, это антибиотикорезистентность. И в этом случае мы как раз можем локализовать в очаге, как раз создать высокую концентрацию антибиотика, и нам не нужно его будет много, чтобы он по всему организму циркулировал, а работал локально. Там где-то необходимо. Плюс, также за счет определенных свойств мы можем, например, контролировать высвобождение биоцида из композита, чтобы это происходило очень быстро или очень медленно, пролонгированно, ну, в зависимости от задачи, которую мы решаем. Поэтому, в общем, это крайне интересно и очень здорово, что у нас вот как раз для этой задачи есть коллеги, химики, которые могут это сделать. Вот, о чем, наверное, рассказал как раз Александр.
А вот вопрос. А вот все равно после приема антибиотиков, насколько я знаю, рекомендуются всякие
пребиотики.
Лактобактерин, фитобактерин и прочее, да, которые будут эту микрофлору восстанавливать.
Да, совершенно верно.
А вот вы занимаетесь разработкой вот такого, потому что вот то, что вы сказали, БАД, это оно, по сути, вот что-то похожее на это, да?
В том числе, да. БАДы, они же ведь разного назначения бывают. Но в данном случае это действительно важно, потому что, как я уже сказала, если мы принимаем антибиотик широкого спектра действия, как правило, это так в терапии, то у нас все гибнут, ну, самые, может быть, только злостные не гибнут, и, конечно, у нас начинаются проблемы с пищеварением, а как мы уже поняли, микробы очень сильно влияют на нашу жизнь, и без микробов, кстати говоря, были такие эксперименты на мышах, которые были полностью лишены микробиоты вот с рождения, и у них были проблемы большие со здоровьем, они не доживали до среднего возраста, то есть ну, это является свидетельством того, что микробы нам нужны для нормальной жизни. И если мы их убиваем, конечно же, мы портим себе жизнь. Чтобы их восстановить, действительно, сейчас на рынке есть несколько препаратов для этого, которые в основном включают кисломолочные бактерии в своем составе. Почему мы так любим кисломолочные бактерии? Почему мы вообще любим так популярны у нас кисломолочные продукты на рынке? И считается, что это крайне полезно.
Ну да, постоянно рекламируется это какой-нибудь там продукт, который вот выпил с утра, зарядился супербактериями, и ты вот счастлив на всю жизнь.
Абсолютно. Ну, этому есть, в общем, научное обоснование, потому что, ну, во-первых, это действительно наши партнеры. В отличие, например, от сальмонеллы или от хеликобактера, это не наши партнеры, у них свои интересы. А эти микроорганизмы, они, в общем, могут вполне комфортно с нами сосуществовать, то есть выделять при этом полезные тоже вещества, и при этом они не будут у нас серьезных проблем вызывать в желудочно-кишечном тракте. А чем еще очень хороши кисломолочные бактерии? Тем, что они очень агрессивные. Вот на самом деле, вот эта самая болгарская палочка, которая очень популярна, Lactobacillus bulgaricus, которая в кисломолочных продуктах в основном как раз присутствует, она является очень сильным агрессором в бактериальной среде. Вот я уже упоминала о том, что у бактерий тоже бывают разборки, у них бывают войны, и вот как раз у них есть для этого специальные инструменты. У бактерий нет рук и ног, они не могут ничего придумать, хотя у них там есть, бывают, жгутики какие-то для передвижения.
Чем же идут манипуляции?
Да, бактерии идут в бой с бактериоцинами. Это специальные вещества, которые бактерии выделяют в окружающую среду, чтобы побить соперников. Ну, как бы, в общем-то, мы все понимаем то, что все конкурируют за питательные вещества, за среду, в которой они обитают. Поэтому каждый хочет занять место побольше, ресурсов побольше, а ртов все больше и больше, они же постоянно делятся. Поэтому их нужно как-то конкурентов регулировать, подавлять присутствие их. И для этого они выделяют специальные вещества в окружающую среду, которые оказывают этот эффект подавляющий. И когда мы употребляем кисломолочные продукты, вот в рационе используем, они как раз эти бактериоцины активно выделяют у нас в кишечнике, и гнилостную микробиоту они подавляют. То есть они не просто так вот заселяются, они очень агрессивно себя ведут. Ну, конечно, если мы их определенное количество, потому что если одна прибежит, две, ну, ее, конечно же, забьют. Толпа все-таки сильнее, чем один воин. А если их прибегает много, если мы постоянно употребляем этот продукт, то есть если мы одну пилюльку съели, у нас ничего не произойдет хорошего. Это должен быть действительно курс. Их действительно постоянно приходит подмога, они расселяются и начинают доминировать. И плохих, грубо говоря, бактерий, они таким образом побеждают.
А вот давайте по продуктам, допустим, а всякого рода вот кефиры, это же кисломолочное, это хорошо или плохо?
Кефир тоже хорошо, но надо сказать, что в кефире помимо бактерий есть еще грибки. Дрожжи там присутствуют в составе, но они тоже, в общем, дружественные, негативные эффекты на нас не оказывают, поэтому кефир тоже, в кефире тоже наши товарищи, наши партнеры живут.
А вот, допустим, вот это магазинное молоко, которое все ругают и говорят, что это, по сути, не молоко, а уже такой, ну, как бы водичка с неким количеством лактозы, да?
Ну, или... да, это отдельная, тоже большая
это,
тема.
То есть, это просто для вкуса, короче, вроде как, да, такой продукт, то есть, это оно не так такое же полезное, как если ты все-таки купишь фермерское молоко вот от коровы, которую реально подоили, и вот там тебе вот отдали этот продукт.
Ну, вот так вот, если грубо сказать, наверное, оно действительно не очень полезное, потому что так вот, если рассуждать о молочной промышленности вообще, такая тоже большая тема, то действительно большая часть молочной продукции готовится из порошкового молока, из сухого молока. И никто не говорит, что это прям очень плохо, но, конечно, это не цельный исходный продукт, который мы получаем от животного. Опять же, есть отдельное направление сейчас, в котором вообще считается, что пить молоко от коровы – это вообще противоестественно для нас, поэтому по молочным продуктам это тоже.
Ну, вот это очень интересно, можно чуть-чуть на это время потратить, потому что я тоже очень много про такое слышал.
Да, это очень популярно становится.
Да, даже если вы вот покупаете фермерское молоко какое-нибудь там вот от конкретной коровы, вот как я периодически это делаю, то все равно ее же колят антибиотиками, и ты пьешь молоко с антибиотиками и убиваешь в себе все. Это правда это или все-таки неправда? Что скажете?
К сожалению, да, это правда, что многие колят антибиотики своим животным. Угу. Этого действительно бывает сложно избежать, особенно если мы говорим о каких-то промышленных производствах, о фермах. Ну, вы представьте, что у вас там какое-то большое поголовье коров, и у вас начинается вспышка какой-то инфекции, вот эти маститы, на которые все время жалуются фермеры. А у вас-то стоит норма по молоку. Естественно, вы будете предпринимать такие меры, как вот использование антибиотиков. То есть это совершенно нормальное явление. Это и на птицефабриках тоже активно используется. Ну, антибиотики у нас используются сейчас везде. Вот, и в результате чего у нас возникает эта проблема антибиотикорезистентности у бактерий. Сейчас подробнее о ней расскажу. И да, на молочных заводах есть тест на антибиотики, когда они молоко принимают, да, какую-то партию молока. И, в общем-то, это контролируется. И говорить о том, что тут какой-то действительно идет вот, беспредел в плане антибиотиков, какой-то некачественной продукции, ну, это неправда, потому что система контроля качества на производствах очень серьезная. Вот мы с молочными производствами сейчас активно сотрудничаем, мы разрабатываем для них как раз тест-систему определенную по их запросу, и у них там все действительно серьезно. Если мы говорим о фермерском молоке, то вот это кот в мешке.
Угу.
Вот понимаете, здесь есть и плюсы, и минусы в продажном молоке с прилавка, да, магазином, и фермерском. Потому что, когда мы говорим о фермерском, да, мы знаем, что это действительно натуральный продукт, но мы не знаем, чем, мы точно не знаем, чем болеет, например, животное, которое дает это молочко, использовал хозяин антибиотик или нет, в каком количестве, какой антибиотик. Опять же, чистоплотность хозяина тоже имеет большое значение, потому что ну, мы все примерно представляем процесс получения молока.
Ну да, это в ведро подоил, дальше по бутылкам пошел
да,
разливать
то есть,
через
конечно, это все не стерильные условия.
Да.
И микрофлора там, понятно, отовсюду берется. Это не только там какая-то естественная микрофлора может быть, а и патогенная в том числе. Поэтому тут, конечно, вопрос неоднозначный. Собственно, наверное, как и большинство в нашем мире. Ну, вот у меня как раз есть хороший друг, который на молочном производстве работает. И, ну, да, действительно, что греха таить, много молока делается из сухих таких вот заготовок, да. Особенно мы понимаем, что это в зимний период происходит, когда, ну, объективно, откуда у нас большие партии молока-то возьмутся, когда на искусственном там корме корова находится. Поэтому есть такое явление, но, слава богу, у нас есть, разрабатываются сейчас препараты, в которых есть лиофилизированные микроорганизмы для поддержания микрофлоры, и вот мы понимаем то, что они действительно нам очень полезны. Ну, а по поводу вот этого направления, что полезно вообще в принципе молоко или нет, это, конечно, отдельная тема дискуссии, потому что это действительно сейчас становится все более популярно. Отказ от молочных продуктов.
Ну так людей. Прокомментировать хотя бы чуть-чуть.
Вы знаете, есть действительно у многих людей непереносимость веществ, которые содержатся в молоке. И в этом случае, конечно, мы говорим о том, что молоко ни в коем случае не надо употреблять. Ну, понятные причины.
То есть, если ты не можешь его употреблять, если ты не можешь его переварить, плохо, то, конечно, не надо.
Да, это все понятно. Это так же, как с глютеном у нас вот эта вот сейчас очень популярная история. Угу. На самом деле, непереносимость глютена, она у единиц. Угу. А это не говорит о том, что это очень вредно для нашего организма. Это скорее такая волна манипуляции человеческим сознанием. А с молоком, в общем, я считаю, что по большей части это полезный продукт, и здесь нужно просто смотреть по своему состоянию организма. Если вам хорошо от молочной продукции, если у вас все в порядке с желудочно-кишечным трактом, вы хорошо себя чувствуете, то зачем себе вообще забивать тогда голову этим? Так же, как и, в общем-то, с любым продуктом. Так же, как и отказ от мяса, который вот для кого-то очень проблемный, для кого-то легко отказаться. Опять же, сейчас очень интересный факт. Обнаружили ученые, что как раз, скажем так, открыт ген вегетарианства. То есть кто-то, кому-то проще перейти на растительную пищу, а кому-то просто это, можно сказать, противопоказано, потому что человек не будет получать все необходимые вещества в этом случае из растительной пищи, потому что у него изначально вот такая особенность генома. И ничего он с этим не поделает. Поэтому, конечно, поголовный переход на растительную пищу, он, наверное, сейчас бессмыслен и невозможен. И здесь, конечно, нужно, опять же, прислушиваться к тому, как реагирует организм на те или иные пищевые субстраты.
Просто... То есть это чисто практическим опытным путем выявляется, да? То есть, или у меня был товарищ в свое время, он попал там, в какой-то реабилитационный центр, там, связанный, там, не помню с чем, но, в общем, точно не с питанием. Но он пытался быть вегетарианцем. И там, поскольку его обследовала большая группа врачей, были в том числе и диетологи. И они ему сказали, ну, окей, ты хочешь быть вегетарианцем, ты считаешь, что это полезно. Но ты давай тогда делай это постепенно. То есть, да, необходимо там сдавать периодические анализы крови там, и всевозможные анализы, да, которые будут там показывать состояние да. того, что с тобой происходит, конечно. Какие у тебя там всякие там билирубина, мелаза, там, я не знаю, и прочие умные слова, которые, да, которые необходимы человеку
для нормальной жизнедеятельности.
И контроль главное. Потому конечно, что если вдруг конечно. Что-то резко упало, тебе это нужно каким-то образом восстанавливать. Ты себя просто почувствовал плохо. А что в результате чего, непонятно.
Ну, да, я полностью согласна с этой концепцией, потому что фанатизм, он вообще редко заканчивается хорошо. В этом случае это же тоже огромный стресс для вашего организма, для вашей микробиоты кишечной. Вы представляете, вы всю жизнь ели сосиски, котлетки, у вас уже там все налажено в организме, а тут вы решаете, что все, я буду ходить на йогу и стану вегетарианцем, грубо говоря. И это жуткий стресс для организма. Он не успеет так быстро перестроиться. Но здесь, опять же, самое главное – это приучить микробиоту к этому. Точнее сказать, ее заменить. Потому что она не так быстро меняется. Ну, то есть микроорганизмы какие-то лучше, грубо говоря, переваривают мясные продукты, какие-то лучше растительные. И вот это вот изменение состава микробиоты, оно тоже не происходит быстро. И то, что даже, оно даже может иногда и не произойти в том объеме, в котором мы хотим, да, чтобы мы могли полноценно переваривать растительную пищу. Это потому что это зависит еще и от нашего организма. Ведь это же мы создаем для них такую экологическую нишу, вот этот дом, в котором они живут. И конкретно в нашем доме могут жить только конкретно определенные ребята, конкретные гости. А другие там просто не будут приживаться. Это очень индивидуально все. Состав микробиоты и, соответственно, то, как у нас происходит переваривание различной пищи. Поэтому есть, да, различные тенденции в питании. Я к ним испытываю большой интерес. Действительно любопытно, как это все может происходить. Что-то полезно, что-то менее полезно, что-то просто популярно очень. Этим пользуются многие люди. Но здесь нужно, я думаю, больше прислушиваться конкретно к своему организму. Потому что то, что диктуется общей тенденцией, это не всегда применимо конкретно вот к нам, конкретному человеку.
Понятно. У нас по списку идет программирование бактерий, по-моему.
Да, ну вот, наверное, помню. Сначала тогда через антибиотикорезистентность нужно перейти.
Давайте через потому что мы ее
уже упоминали. Вот возвращаясь к этому вопросу, мы уже касались проблемы антибиотикорезистентности, что это такое. Ну, наверняка вы тоже об этом слышали, что вот все больше антибиотикорезистентных штаммов. Вот у вас какое представление сейчас об этом вопросе вообще? Ну, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что вот принимаешь антибиотики, вроде как прошел какой-то период, ты думаешь, что ты восстановился, а на самом деле нет. Что-то там пошло не так до конца, они не сработали. Ну, вот на таком, на каком-то уж больно бытовом уровне, мне кажется.
Это совершенно верная позиция, Сергей. Я надеюсь, что если вдруг случаются редкие такие ситуации, что вам приходится принимать антибиотики, пожалуйста, соблюдайте курс до конца. Мы все грешим, что бросаем их пить, потому что мы вроде как-то знаем, что они вредные. И думаю, ну вот вроде бы температурка спала, самочувствие улучшилось, и ну все, не надо мне больше травить организм антибиотиками.
А еще говорят, что вот лучше вылечиться, ну как бы с таким вот понтом, что вроде как вот я без употребления всяких химических препаратов, потому что вот современная химия,
вот,
это так плохо и тому подобное. Вот даже мыло, это же вот нефтепродукт, это же так плохо и неестественно для организма человека.
Да, да. Это ну, тоже то есть, как тенденция
мешается популярная. Мешаются в кучу какие-то определенные да. штампы, и ты, скажем, вот мыло – нефтепродукт, антибиотик – тоже химия, поэтому… Ну, я болею, мне очень плохо, но я буду пить мед и лимон, а вот лечиться нормально не буду.
Ну, вот это, да, это хорошая тема, потому что действительно сейчас очень затуманен мозг у жителя среднестатистического. Честно говоря, вообще не понимаю иногда, что происходит, потому что действительно людям иногда бывает тяжело сформировать свое собственное мнение о каком-то вопросе, потому что потоков информации просто колоссальное количество становится. Самое главное, что и фактов-то научных становится уже очень много, их можно интерпретировать, ими крутить как угодно для разработки вот различных вот этих концепций. Но если говорить о химии, о том, какие плохие антибиотики, потому что они такие все химические, давайте тогда вообще вспомним о том, что такое, в принципе, антибиотик. Антибиотик – это вообще в природе совершенно естественное явление. Вот как я уже сказала, микроорганизмы, они выделяют различные вот эти вот штуки агрессивные для своей защиты, для того, чтобы отвоевать территорию, чтобы других подавить. Это вот, по сути, есть антибиотики. Самый первый антибиотик, он из плесени выделен, насколько мы помним, пенициллин из пенициллума. И ну вот большая часть антибиотиков как раз из плесневых микроорганизмов выделяется, потому что они тоже отвоевывают свою территорию таким образом. То есть это совершенно естественные вещества, взятые из природы. Другое дело, что сейчас из-за того, что мы их просто очень широко используем, иногда бездумно, иногда... Ну, мы не можем сейчас уже снизить, конечно, потребление антибиотиков, потому что это такая постоянная у нас неравноправная борьба с микробами. Я хочу сказать, что они всегда гораздо более продвинуты, чем мы, оказывается. И вот в этой борьбе мы вынуждены постоянно использовать антибиотики и разрабатывать новые. Вот в этом случае, конечно, химическая модификация происходит антибиотиков. Опять же, в нашей лаборатории мы тоже занимаемся модификацией антибиотиков, но мы не химически их модифицируем, там, добавлением каких-то групп. Ну, мы используем ультразвук высоких энергий для того, чтобы там произошли определенные физико-химические изменения с этими антибиотиками и смотрим, как они влияют на антибиотикорезистентные штаммы. То есть изначально антибиотики – это вполне естественные компоненты. Из-за того, что мы их много используем, у бактерий, у микроорганизмов формируется устойчивость к ним. Когда мы не проходим курс антибиотиков до конца, как бы это ни было прискорбно, но мы превращаемся в такой инкубатор классный, очень уютный, для формирования вот этих вот антибиотикорезистентных штаммов. Mm-hmm. Штамм – это такая, это порода бактерий, скажем так. Так вот, когда мы болеем, понятно, что мы инфицированы каким-то патогеном, и мы с ним боремся. Если мы курс не заканчиваем, то есть у нас создаются такие условия, когда еще не смертельные условия для микроорганизма, а такие предсмертельные, то есть полулетальная доза антибиотика оказывается. И в этих условиях микроб начинает приспосабливаться, естественно. Он использует все доступные механизмы, чтобы выжить. И в результате этого у него вырабатываются как раз механизмы резистентности. Они обусловлены определенными генетическими изменениями. Поскольку они делятся очень-очень-очень быстро, то у них есть гораздо больше времени, чтобы приспособиться к этим условиям, чем у нас. Мы размножаемся гораздо более медленно и эволюционируем, соответственно, чем микробы.
Может быть, и слава богу.
Может быть, и слава богу. А то были бы такие же агрессивные, как микробы. Ну, то есть, на самом деле, они очень пластичные, они приспосабливаются к любым условиям. На самом деле, мы сейчас это уже понимаем, вот медики, микробиологи, что это действительно неравная битва. Они всегда оказываются на шаг впереди, просто потому что они гораздо быстрее эволюционируют, чем даже мы вот можем с учетом всех наших технологических достижений придумать что-то новое в борьбе с ними. Сейчас уже действительно, что бы мы ни придумали, они уже готовы. Они, конечно, вначале бывают не готовы, но потом быстро приспосабливаются, особенно если мы это начинаем массово использовать. И здесь такая же история. Они очень лихо между собой обмениваются скиллами, вот этими прокачанными способностями защищаться от антибиотика, потому что они зачастую вот эти вот гены резистентности расположены на таких мобильных генетических элементах, на плазмидах, которыми они очень классно между собой обмениваются. То есть один микроб выработал в себе механизм, пробегает мимо второй микроб, говорит: пожалуйста, мне нужно защититься от ампицилина, поделись со мной этим инструментом. Он говорит: да не вопрос, пожалуйста, держи тебе вот щит против ампицилина. И без проблем вообще. То есть они между собой легко обмениваются этими научно-техническими своими достижениями и очень быстро развиваются, приспосабливаются. И таким образом вот эта проблема антибиотика резистентности, она колоссального масштаба.
А вот вопрос, а вот противовирусные, вот обычно сейчас, вот, по крайней мере, в сентябре немножко приболел, и мне сказали, вот если вот у тебя первый день, ты лучше противовирусный препарат прими, и если поможет, то тогда можешь антибиотики не принимать, а если не поможет, ну ты сразу поймешь. Ну то есть будешь себя чувствовать все хуже и хуже. Там такая же история. С противовирусными.
С противовирусными история немножко другая. Тут, опять же, нужно уточнить понятие. Вот есть вирусы, есть бактерии. Бактерии – это такие полноценные клетки, которые могут сами по себе прекрасно существовать. Но есть, конечно, внутриклеточные паразиты, такие как чума, например. Есть просто ребята, которые живут там везде у нас в окружающей среде. И бактерия – это полноценная единица, которая может сама делиться, сама развиваться, а вирус, он просто летает, пока не залетит в ваш организм и не поселится в какой-нибудь клетке. Потому что сам по себе он не умеет, у него нет возможности делиться, развиваться, размножаться. И пока он не встроится в какую-нибудь вашу клеточку, он бессилен. А вот после того, как он проникает в вашу клетку, он там начинает активно делиться, нарабатывает свой генетический материал, и в результате задействует все ресурсы клетки, клетка погибает в результате. Вирус размножается. Что происходит, когда мы заражаемся вирусом? У нас мы заболеваем, у нас иммунитет ослабевает в результате этого всего. И вот как раз на фоне ослабленного иммунитета бактерии, которые сидели в засаде все это время, они понимают то, что все, защита пала. Мы можем действовать, мы можем заселять этот организм, мы можем использовать его ресурсы, его поедать вообще совершенно свободно, потому что полиция в организме, иммунная система, клетки иммунной системы, они сейчас, ну, грубо говоря, отвлечены на другие задачи, и действительно на фоне ослабленного иммунитета у нас могут возникнуть осложнения в виде какой-то еще бактериальной инфекции, бактериальной патологии, которую нам уже нужно антибиотиками лечить. То есть, если нам не удастся локализовать болезнь от вируса, то в этом случае, да, у нас действительно может возникнуть проблема с бактериями. Но может и не возникнуть. Поэтому, конечно, использование антибиотиков в этом случае тоже нужно аккуратно к этому подходить. Не использовать их постоянно, как чуть что. Конечно, нужно сначала дать возможность организму самому справиться. Я эту концепцию поддерживаю. То есть, например, даже вот многие, как только заболевают, у них немножко повышается температура, 37, все, при 37 жить невозможно. И люди сразу начинают употреблять жаропонижающие препараты, противовоспалительные вот эти все. И что мы делаем? Мы фактически вот эту защитную реакцию, которая в организме происходит, мы ее блокируем. Почему у нас повышается температура? Потому что это защитная реакция организма. Мы таким образом создаем неуютные для микроорганизмов условия для их существования при повышенной температуре, и усугубляется вот это вот их условие жизни. Когда мы снижаем температуру, мы все возвращаем нормальное русло, и таким образом блокируем вот этот вот естественный механизм. Поэтому лучше уж походить немножко, ну, не походить, полежать с температуркой, да, и переждать. Обычно по времени получается то же самое.
А вот вопрос, а вот есть всякие препараты, типа, которые стимулируют иммунитет? Какой-нибудь там, не знаю, там, циклоферон там, что-то вроде этого, не помню. Это хорошо или плохо?
Это хорошо, если аккуратно. Тут опять же, да, без фанатизма. То есть, есть действительно разные категории сейчас противовирусных, там, противобактериальных препаратов. А если мы говорим об иммуностимулирующих препаратах, то мы бесконтрольно просто включаем систему активации иммунитета. Если часто с этим играть, это тоже может привести к неблагоприятным последствиям. Например, у нас сейчас очень распространенная проблема стала с аллергией. Что такое аллергия? Это когда иммунитет сходит с ума. Когда иммунитет реагирует на нормальные вещи, которые не представляют угрозу для организма, но получается у организма такая гиперфункция. Он наверняка действует и атакует иногда даже свои собственные ткани, свои собственные клетки, и вот эти аутоиммунные заболевания очень серьезные возникают на этом фоне. И поэтому игра с иммунитетом – это тоже такое вот, это очень тонкая игра. И действовать вот так вот очень жестко с этим очень опасно, да. Конечно, нужно очень тонко играть в эту игру с иммунитетом, потому что мы его можем, ну, грубо говоря, сломать в какой-то момент, ну, повредить его функции, скажем так. Многие практикуют прием иммуностимулирующих препаратов в сезон, так вот на всякий случай, но здесь нужно, конечно, аккуратнее с этим быть. Есть препараты, которые именно противовирусного действия. Вот они, на самом деле, пожалуй, самые точные и эффективные, потому что они действуют конкретно на патоген, на вирус. Mm-hmm. Они блокируют, например, сборку его капсида, то есть этой оболочки белковой, в которой сидит генетический материал, реализацию вот его функции уже в организме. Вот это уже более направленные действия. Такие препараты тоже есть. Ну и интерферон тоже часто прописывают всем. Mm-hmm. По сути, это просто тоже усиление как бы наших защитных функций. Такое ненаправленное общего действия.
Понятно. Вот, так, то есть... значит, тему резистентности считаем закрытой?
Да, и вот опять же хочу отметить, что мы в лаборатории эту тему тоже изучаем активно и разрабатываем различные тоже препараты, инструменты, которые могут преодолевать эти механизмы антибиотикорезистентности, потому что механизмы разные, микробы очень продвинуты в этом отношении, и мы пытаемся придумать такие инструменты, которые могут их преодолевать. В общем, есть у нас уже тоже успехи в этой области. Сейчас публикуем некоторые результаты по модификации вот существующих уже антибиотиков классических. И на основе наночастиц металлов и оксидов металлов тоже разрабатываем разные
инструменты. Ну так а что дали-то эти результаты? Вот что в публикации будет такого интересного?
То, что мы смогли преодолеть эти механизмы. Используя даже вот классический антибиотик, при определенной его обработке мы действительно можем преодолеть естественные механизмы, которые вот бактерии используют для своей защиты. И мы видим в экспериментах снижение роста этих устойчивых штаммов при использовании этих препаратов. Чувствительные так вообще сразу погибают. Ну, это тоже очень хорошо. А вот устойчивые гораздо с меньшим темпом растут, чем при использовании исходной формы антибиотика. Наночастицы металлов и их оксидов вообще очень активные. Наночастицы вот серебра, золота популярны в этом отношении. Но у них есть там своя специфика, у них есть свои некоторые там побочные тоже эффекты, с которыми вот мы тоже пытаемся побороться.
Да. Вопрос. А вот в свое время все время звучали слова и приставка микро. Вот у нас, допустим, микроэлектроника у нас была, да, микробиология, и все микро-микро. А в свое время, значит, у нас вышли такие сверху указания, что нужно осваивать нано, и все вдруг невероятно быстро стало нано. Скажите, вот эти вот наночастицы, то есть они почему нано? Они, насколько я помню, нано – это там приставка 10 в минус 9, по-моему, если
совершенно
я помню.
Верно.
И то есть вот у нас все, о чем мы сейчас говорим, оно действительно порядка 10 в минус 9 плюс-минус там 10, да? То есть действительно настолько маленькие вот элементики.
Совершенно верно, вот это правильное представление. То есть, если мы говорим, ну, микро-нано – это представление о размере, да, о некотором объекта.
Микро 10 минус 6.
Все верно, да. Угу. Соответственно, если нано – это действительно наноразмерные объекты, ну, это, если говорить о частицах, это там 10, 15, 20 нанометров. Ну, то есть, до 1 микрона считается. Хотя уже, в общем, когда близко частица к микрону, это уже, в общем, считается не очень такая наночастица. Но, по сути, да, это наноразмерные какие-то элементы, частицы. И когда мы говорим о наночастицах или о наноструктурированных материалах, то есть в первом случае это действительно частица размером, ну, там, от нуля до микрона, ну, а мы обычно используем в нашей практике наночастицы размером 10-50 нанометров, оптимальные 10-30 вот для наших задач наноразмерные частички. А если мы рассуждаем о наноструктурированных материалах, то значит мы, опять же, на наноуровне модифицируем каким-то образом поверхность или структуру вот каких-то элементов поверхностей, опять же, для решения там разных задач, вот нанотрубки, все эти, это тоже масштаб нано. Почему мы ушли в этот масштаб от микро? Потому что вот, действительно это уже более искусные инструменты появляются у нас в арсенале, которые используются, ну, в очень многих сферах нашей деятельности, ну, в микробиологии, в том числе в диагностике. Про диагностику я также могу отдельно рассказать о наших тоже разработках в этой области.
А вот хотел задать вопрос, а вот... Вот можно ли вообще вот глазом человеку различить вот, это, вот этот вот наноразмер? Мне кажется, что это же невозможно, потому что, по-моему, что-то нам приводили в пример, вот я даже попытался вспомнить, что толщина волоса – это какие-то микрометры. Правильно, если я правильно понимаю?
Ну, да, вот смотрите, там, то есть...
А нано, то есть мы вот, скажем так, если мы волос в руке еще удержим и увидим, то нано все уже, это нам туда глазом никак не
выйдет. К сожалению, никак. Вот для сравнения, вот, типичный микроб, которого, в общем-то, мы не особо видим в лицо одного, он по размеру где-то примерно 1, 2, 3 микрона. Ну, какая-нибудь кишечная палочка, там она 2 микрона в длину, микрон в толщину, грубо говоря. Мы ее не видим, это понятно, да? Мы ее видим только если там много-много-много биопленки, налет такой формируется на поверхности. А, соответственно, если уж мы не видим 1 микрон, то, конечно, мы нанометр уже точно не увидим.
А как же говорят о поверхностях, которые там типа там все усланы нанопленками и тому подобное? То есть это же фактически незаметно.
Ну, это вопрос количества, да. То есть если мы говорим об одной частичке, которая размером там 30 нанометров, то, конечно, мы ее не увидим. Но мы увидим порошок этих наночастичек в пробирке, например. То есть если их там огромное... Ну, там, если 1 миллиграмм или 1 грамм этих частичек, то, естественно, мы их увидим как вполне себе такой сыпучий порошочек какой-то, да. Вот у нас коллеги магнетит часто вот этот вот как раз готовят. Он такой вот в растворе, как нефть черный. То есть, в общем-то, конечно, если их много, мы видим. Ну, так же, как и микробов. Если выросла культура микроорганизмов, там, если колбаса долго полежит, например, в холодильнике, на ней такая появляется такая...
Пушок.
Неприятно. Пушок – это плесень, а когда там такая ослизняется немного такая колбаса, это оно. Вот эта вот слизь.
Понятно. Так, ладно, давайте слизь в сторону.
Да, не самая приятная тема. Управление бактериями.
Программирование бактерий. Что такое управление, программирование бактерий? Вообще непонятно.
Вообще непонятно, но крайне интересно. Но здесь, конечно, это исследование у нас реализуется вот совместно с группой Екатерины Скорб, которая вот у вас тоже была в гостях, группа инфохимии. Они материаловеды, им очень интересно, как их материалы влияют на биологические объекты. У нас есть биологические объекты, нам очень интересно использовать различные материалы для воздействия на этих объекты. Поэтому у нас тоже такая кооперация получается успешная. Что происходит? Вот понятно, что каждый живой организм, он, его жизнь запрограммирована определенными биохимическими, физиологическими реакциями, которые, в общем, сейчас уже по большей части известны. И имея эту информацию, мы, естественно, можем управлять некоторыми процессами в этих организмах. И благодаря как раз вот кооперации с коллегами-химиками мы можем создавать различные материалы, которые могут стимулировать, программировать эти организмы на совершенно какие-то действия. Это, в общем, понятно, да, что при воздействии там, я не знаю, температуры или тяжелым предметом мы можем воздействовать на свой организм. В микробах, конечно, все более тонко, все более сложно настроено, ну, для наших представлений. И как раз коллеги-химики разрабатывают программируемые материалы, тоже наноструктурированные, это могут быть наночастицы, нанокапсулы, которые могут генерировать какой-то импульс, какие-то ионы высвобождать или активное вещество, которое инкапсулировано в них, высвобождать в определенных условиях, например, при воздействии инфракрасным светом или ультрафиолетовым светом. У нас получится такой цикл воздействие на материал, материал себя определенным образом поведет, и это простимулирует организмы к совершению тоже каких-то действий, например. Вот таким образом мы, например, манипулировали социальным поведением бактерий как раз, когда они формировали вот эти биопленки. И мы заставляли, например, их флюоресцировать, светиться. У нас была определенная система для этого использована с использованием флуоресцентного белка, который был в этих микроорганизмах, ну, они могли его синтезировать в определенных условиях. И, например, воздействие светом на материал, материал выпускал определенные вещества, эти вещества бактерии узнавали и могли в результате светиться зеленым светом, флуоресцировать. И таким образом нас как раз вот этот алгоритм интересует с точки зрения управления микроорганизмами, но не только микроорганизмами, вообще нашими клетками, тоже для создания таких наноустройств, микроустройств, для того, чтобы они там могли что-то в нашем организме лечить, ремонтировать, воздействовать. Что сейчас тоже активно мы развиваем. Даже вот эти магнитные капсулы, про которые я ранее рассказывала, для лечения воспаления, ну, там похожий механизм, ну, просто воздействие магнитным полем, и у нас лечится очаг с биопленкой. То есть, а вот в этом случае мы просто программируем рост бактерий, мы можем запустить их в определенном направлении, развиваться, совершать определенные функции. Ну, дрессируем, в общем.
А вот программирование все-таки оно, как правило, возникает ассоциация с каким-то машинным кодом, языком программирования и тому подобное. А здесь это каким-то образом используется, там коллеги, там программисты что-то для вас пытаются, какие-то алгоритмы в таком формате, скажем так, машинописном.
В целом, да, вот как раз с Екатериной сейчас работают математики, которые эти алгоритмы прорабатывают. И как раз вот нам действительно интересно понять эти алгоритмы, чтобы мы могли закодировать им какую-то информацию. Сейчас это, думаю, Катя уже рассказывала, отдельное направление – кодировка информации. Мы, например, можем закодировать информацию в бактериальные биопленки, в бактериальные там какие-то системы. А уже сейчас есть такие прецеденты, что там целую песню закодировали в геном, да, в ДНК. Это тоже шифровка, система шифровки и дешифровки, тот же самый там двоичный или троичный код. То, что у нас в геноме, это вот тоже триплетный такой, троичный, скажем так, код. С этим мы можем манипулировать. И просто мы таким образом создаем большее количество инструментов для шифрования, скажем так, информации какой-то. И вот в биопленках это тоже возможно, потому что она растет тоже по определенным законам, там как годичные кольца, знаете, вот на срезе дерева, вот они же тоже, вот эти кольца, да, они обусловлены определенными законами, биопленки тоже эти законы соблюдаются, и мы можем их использовать для решения каких-то математических задач, для программирования информации, для манипулирования вот с этим. Но это такая более сложная, наверное, для понимания задача.
Да нет, мне тематика, кажется, что вполне доступна.
Да, но крайне интересная, как раз с фундаментальной, да и практической тоже точки зрения. Биологические вот объекты для этого тоже используем. Про чуму.
А вот у вас тут написано «Разработка инновационных диагностических систем на бактерии и вирусы».
Это что-то? Да, вот про это я тоже с удовольствием расскажу. У нас много коопераций вот внутри нашего химико-биологического кластера и за пределами вообще университета. Совместно с группой Дмитрия Колпащикова, это лаборатория ДНК нанороботов и биосенсоров, очень круто звучит, мы разрабатываем действительно диагностические системы. группа Дмитрия занимается инновационными вещами, они...
Это где, тоже в ИТМО?
Да-да-да, это тоже в химико-биологическом кластере у нас. Это, в общем, наши соседи, с которыми мы взаимодействуем, все вот внутри нашего кластера. Тоже одна из лабораторий. Ребята разрабатывают различные терапевтические и диагностические инструменты при использовании технологии, скажем так, ДНК-оригами. Это очень модное было направление, в рамках которого вот мы можем манипулировать с последовательностями ДНК, чтобы собирать из них определенные штуки, какие-то функциональные системы, которые могут там что-то делать, какие-то функции реализовывать, там будет что-то открываться, система движения там может автономно создаваться. То есть это такие продвинутые инструменты, при создании которых используется только ДНК. Вот если правильно ее сложить, грубо говоря, мы можем играть как с песком с ней, создавая очень интересные инструменты. Так вот, совместно с ними мы при использовании вот подобной технологии разрабатываем диагностические системы. И сейчас у нас два проекта сейчас вот уже на финальной стадии находятся. Мы будем создавать тест-системы для диагностики различных вот актуальных инфекций, таких как туберкулез, инфекции центральной нервной системы, которые энцефалиты, менингиты обуславливают, вообще каких угодно инфекций, и вирусной природы, и бактериальной природы, принципиальной разницы нет. То есть мы создаем сенсоры на основе ДНК, которые распознают вот эти вот патогены, и могут не только нам сигнализировать об их наличии вот в нашем биологическом образце, да, когда вот мы сдаем в лабораторию материал какой-то биологический для диагностики быстрой, но также наши системы позволяют выявить антибиотикорезистентность как раз, что крайне важно, потому что если у человека, например, энцефалит, то есть мы видим там какое-то воспаление мозга, то нужно действовать очень быстро. И очень важно назначить правильную терапию, антибиотикотерапию в том числе. И если мы не выясним сразу устойчивость вот бактерии, которая инфицировала, да, или вируса, то мы назначим неправильный антибиотик, это может закончиться не только осложнениями, но и летальным исходом. Поэтому это крайне актуальная задача не только выявить сам патоген, но и его устойчивость, поскольку устойчивости сейчас, как вы поняли, уже море у всех. Это большая проблема. Так вот, наша система с очень большой эффективностью, точностью, специфичностью, они позволяют все это выявить в кратчайшие сроки. То есть такие бинарные системы создаются, которые вот работают только в присутствии патогена и оказываются действительно очень эффективными. Мы сейчас по этой теме сотрудничаем с рядом учреждений Роспотребнадзора и Минздрава, которые вот очень заинтересованы в разработке таких тест-систем. И уверена, на самом деле, что буквально через 3-4 года у нас уже мы начнем внедрять эти тест-системы на рынок. То есть мы планируем, что где-то через 3 года мы начнем уже через 3-4 года регистрацию уже первых тест-систем на основе этой технологии. Это тоже очень серьезное, крайне актуальное направление нашей деятельности, которую мы реализуем совместно с вот, группой как раз робототехники и биосенсорики Дмитрия Колпащикова. Поэтому это для нас такой очень серьезный вызов для разработки новых инструментов.
Ну что, финал будет жесткий.
Жесткий финал.
Значит, чума.
Чума.
Как оказывается, чума – это не просто какое-то слово, миф и тому подобное, или жаргонное какое-то слово, когда говорит «о, чума». Значит, чума существует и по сей день, насколько вы сказали, да, если я прав.
К сожалению, это так.
И люди, значит, продолжают болеть чумой. Это тоже так, да?
Да, в общем, к сожалению, все это правда, и чума – это действительно совершенно реальная угроза в настоящие дни, та самая черная смерть, та самая бубонная чума, которая гремела 3 раза в истории человечества, 3 пандемии было. Надеемся, что на этом мы закончим с пандемиями чумы на нашей планете. Но да, в общем, Что мы знаем сегодня об этом? Я могу как раз с точки зрения своего опыта рассказать об этом явлении в природе, потому что до этого у меня как раз была чумовая работа, самая настоящая. И до того момента, как вот я пришла на работу в университет ИТМО, в химико-биологический кластер, я занималась 5 лет как раз чумой, работая в Саратовском противочумном институте, в институте микроб. Крайне, на самом деле...
Какое незамысловатое название у института.
Да, на самом деле, это название пошло... Вот, знаете, у нас в Питере это, вот, есть чумной форт, наверняка слышали, может быть, даже бывали там. Так вот, у этого форта ведь нет сообщения с суши, кроме как вот по воде. И вот, вот этот... Между ними ходил кораблик, и позывные были «микроб». И вот как раз вот благодаря вот этому явлению в честь вот этого кораблика, в честь этого сообщения был назван институт в Саратове, который до сих пор занимается очень серьезными вещами, занимается особо опасными инфекциями. Таких институтов у нас немного в России, но есть, слава богу. И вот большая честь для меня была поработать там 5 лет. Это было крайне интересно и полезно. Конечно, мировоззрение очень сильно меняет, надо сказать. У меня как раз моя работа была связана с возбудителем чумы той самой. И, конечно, чтобы работать с ней, я проходила соответствующие курсы подготовки, длительные допуски. Ну, в общем, это все понятно, что это все не просто организована работа с этими возбудителями. И что мы знаем о ней сегодня? Действительно, в России и странах СНГ 42 действующих очага чумы. Действующих. То есть, на самом деле, они периодически дают о себе знать. И с определенной периодичностью там возникают эпизоотии, то есть, происходит это природно-очаговая инфекция. То есть, очаг, он все время существует на этом месте, определяется он определенными природными особенностями, и регулярно там болеют животные. Как правило, вот в зоне очага все-таки поселений нет, но все равно у нас вот эта близость, она очень высокая там в определенных очагах, там в Алтае, например, и редко, но происходит заражение человека. Вот, вот последние годы, кстати, была очень серьезная вспышка чумы на Мадагаскаре. Возможно, кто-то об этом слышал, потому что это была действительно очень серьезная угроза, там несколько сотен человек погибло от чумы, вот казалось бы. И, конечно, это немножко встряхнуло человечество, она о себе напомнила, то есть она вообще, она не дремлет. Мы о ней ничего не знаем и не слышим благодаря существованию противочумной системы у нас в стране, благодаря реализации там своих функций Роспотребнадзора, который, конечно же, присматривает за этими очагами и принимает соответствующие противоэпидемические мероприятия, если происходит вспышка. И мне как-то вот в рамках моей деятельности удалось побывать во время вспышки под Астраханью одного очага, потому что это не так-то, в общем-то, и далеко, с учетом того, что мы там...
Да как вот человеку туда можно приехать, вот это же не страшно заразиться и прочее?
Это не то, чтобы любому человеку можно туда приехать. Понятно, что мы приезжали туда с определенными целями. У меня была научная задача, я как раз в рамках своей деятельности в институте микроб занималась вопросом сохранения вот возбудителя в окружающей среде, потому что до сих пор до конца это не выяснено. Все-таки каким образом и где прячется возбудитель чумы. Это до сих пор загадка. Так бы, иначе мы бы ее уже победили давно. И, соответственно, коллеги там выполняли ряд своих задач по мониторингу животных, павших или там зараженных. Но если соблюдать все необходимые меры биологической безопасности, если действовать, грубо говоря, по протоколу, то все будет хорошо, и, конечно же, ты не заразишься, если действовать правильно. Есть, ну, как подготовка, потому что к работе она достаточно серьезная, с экзаменами, с документами всеми необходимыми. И, конечно же, мы всегда при работе с такими инфекциями ведем себя определенным образом. Это очень дисциплинирует на самом деле. И сейчас вот, работая с гораздо более безобидными микроорганизмами, все равно такая профессиональная деформация, она присутствует. И ты смотришь на них, конечно, вот, с точки зрения уже патогена, и все равно видишь даже в безобидном микроорганизме потенциальную угрозу для своего организма. Это крайне любопытный был опыт. Хочу сказать, что возбудитель чумы крайне интеллигентный микроб. Uh-huh. Да, и с очень сложным механизмом передачи, таким интересным, очень умным с точки зрения вообще микроорганизмов, как вообще чума это придумала для себя. Там через инфицирование блохи происходит инфицирование животного или человека. Блохи определенным образом себя возбудитель ведет, таким образом, что он ее заставляет все больше и больше и больше нападать на животное. Все чаще блоха вынуждена кусать, потому что она все время хочет есть. Угу. Чумной микроб формирует как раз-таки биопленку в желудочно-кишечном тракте блохи. И она все время остается голодной. То есть кровь не проходит дальше, она не переваривается. И она постоянно голодная, она постоянно нападает на животное и увеличивает таким образом вероятность заражения. Микроб, понятно, потихонечку попадает в кровяное русло через укус. И это очень хитро. Это чертовски хитро с точки зрения вообще эволюции микроба. То есть, что вот такое...
А дальше получается эта цепочка каким образом? Да, то есть от животного.
Животное, ну, животное, собственно, является конечной точкой для микроба.
А к человеку каким образом?
Через блоху.
Тоже через блоху?
Да, то есть...
То есть блоха и человека, собственно говоря, может...
Конечно, ну, да, конечно. Да. Ну, конечно, если человек скушает зараженное мясо, то он тоже заразится, только вот другой тип заражения будет. Ну и плюс человек тоже может стать источником заражения, если это перейдет в легочную форму. То есть это все одна и та же болезнь. Бубонная, легочная чума – это все одно и то же. Это стадии развития инфекционного процесса, скажем так, да, патологии уже. То есть бубон, понятно, когда там лимфатический узел, там, патогенический процесс там происходит, он некротизируется, а если это в легочную форму все приходит, тогда человек может стать сам источником заражения и уже тогда воздушно-капельным путем передавать инфекцию. Поэтому, конечно, это очень серьезная инфекция. Я хочу сказать, что это единственный микроорганизм бактериальной природы первой группы патогенности, то есть самой высокой, все остальное вирусы. То есть это такая королева... Чума – это королева микробов, королева патогенов, на самом деле.
А как лечат, как борются, вернее, ну, там понятно, что там, да, очаг?
Да, конечно, если в первую очередь мы говорим о локализации этого очага, чтобы туда, ну, если какой-то рядом населенный пункт, то это, естественно, иммунизация и ограничение там передвижения населения, да, вот в сам природный очаг, в природном очаге с животными следя, соответственно. То есть это в первую очередь локализовать именно саму вспышку, сам эпизоотический процесс. А лечить уже антибиотиками. Благо, чума лечится антибиотиками. Конечно, там попадаются антибиотикорезистентные формы, но в этом отношении чума и оспы сейчас не представляют такую серьезную опасность для человечества, как кишечная палочка, как золотистый стафилококк. Почему? Потому что мы их можем вылечить антибиотиками. Несмотря на то, что они такую серьезную патологическую картину вот вызывают, но мы их можем вылечить. А вот такие оппортунистичные микроорганизмы, которые вот у нас повсеместно вокруг нас живут, но благодаря тому, что мы в постоянном контакте находимся, и мы регулярно используем антибиотики, и в сельском хозяйстве, и в пищевой промышленности везде антибиотики, то они просто уже стали настолько эволюционно продвинутыми, настолько они много в себе механизмов защиты от антибиотиков выработали, что это сейчас гораздо более существенная для нас проблема, чем такие злобные патогены стали, потому что просто мы это не можем вылечить, к сожалению. Хотя они, конечно, существуют параллельно в нашем мире, и все равно у нас, конечно, вспышки серьезных патогенов случаются и вирусной природы, и бактериальной, но есть соответствующие службы, которые этим занимаются, слава богу, успешно.
Отлично. Ну, то есть надежда все-таки на лучшее.
Вы знаете, мы просто параллельно все эволюционируем и развиваемся. Это они создают для нас условия для развития, а мы создаем условия для их развития. Это такая, знаете, коэволюция, совместная эволюция нас, наших каких-то достижений научно-технических и их. Они тоже очень хороши в этом отношении. Поэтому для нас это стимул, и для них стимул. Наше взаимное сосуществование.
Ну да. Ну что, на сегодня, наверное, наша беседа подошла к концу.
Да, очень приятно было обсудить такие темы в этой студии.
Нам тоже. Я надеюсь, что всем было очень интересно. Мне тоже было очень интересно. Приходите к нам еще.
Вы приходите к нам, мы всегда рады гостям в нашей лаборатории, в химико-биологическом кластере, и опять же подчеркну, что у нас там действительно передовые исследования проходят.
А вот, нет, не закончено.
Да.
Про студентов. Расскажите, пожалуйста, про студентов, потому что уже много там Александр Виноградов рассказывал, да, и Катя рассказывала. Расскажите, что у вас происходит со студентами именно, то есть каким образом они вообще во всем этом участвуют, или вы с аспирантами, не с аспирантами и тому подобное.
Ну, на самом деле, наше место действительно уникально тем, что студенты, обычные студенты делают науку, делают передовую науку. Как правило, прорывные такие исследования, вот сейчас может такое представление сложиться, реализуются в каких-то специализированных научных учреждениях, где научные сотрудники работают. У нас же всю науку делают студенты. Mm-hmm. То есть у каждой группы, у каждой лаборатории есть, конечно же, групп-лидер, есть руководитель. Вот я, например, в лаборатории микробиологии. Но основная часть сотрудников – это как раз магистранты, аспиранты. То есть это действительно подрастающее научное поколение, но которое уже сейчас может делать очень классные исследования. Для них созданы очень комфортные условия для этого. Ресурсов очень много для создания как раз вот прорывных каких-то результатов. И ребята очень заинтересованы. Здорово то, что есть как раз у нас возможность взаимодействия различных групп и для обмена опыта, и для создания междисциплинарных каких-то инициаций, исследований и получения действительно интересных и актуальных результатов, которые публикуются в очень высокорейтинговых журналах, это правда. И акцент, конечно же, у нас как раз идет на студентов, на магистров. Мы работаем сейчас пока только с магистрами, это уже отчасти подготовленные кадры, конечно, но у нас они проходят следующую ступень своего развития. В первую очередь, это такая начальная ступень научного для них развития, очень серьезного, в рамках которого ребята сами пишут статьи, ездят на стажировки за рубеж, опять же, получают опыт работы в зарубежных лабораториях бесценные, потому что на самом деле это удивительно, но многие ребята возвращаются и говорят: ну, я все понял, я хочу работать в России, я хочу работать в российской науке. Это очень частое явление у нас, и для нас это, конечно, так очень бывает неожиданно, потому что была у нас тенденция, скажем так, утечки мозгов. Сейчас же мы наблюдаем скорее обратное, то есть действительно у нас создаются комфортные условия для развития в науке. И ребята это прекрасно понимают, и они осознают после получения зарубежного опыта, что им действительно комфортнее оставаться, развиваться в России. И я считаю, что это очень классная возможность для наших ребят вот самим сделать такой вывод, притом очень рано его сделать. Угу. Не нужно набивать шишек и тратить потом много лет, чтобы понять, что вот, да, там ментальность не та, система не та, там некомфортная. То есть, действительно, я считаю, что это большое преимущество для наших ребят вот как раз в нашей системе. Ну и большое преимущество в том, что они могут действительно делать науку, работать на классных приборах, не только у нас, но и на других базах, и самостоятельно писать статьи в серьезные журналы, самостоятельно писать научные проекты. Многие ребята выигрывают у нас научные проекты различных фондов. Поэтому у нас... Самое главное – это студенты.
А вот вопрос, а вот почему вы сами-то пошли в науку, да? Потому что, ну, обычно там есть, ну, если вот мы совсем будем отметать совсем стереотипные вещи, да, там, что женщина там домохозяйка, да, там есть все равно, существуют как бы неформальные такие представления о мужских и женских видах.
К сожалению, такое, или к счастью, есть.
Да-да-да, видах профессии и тому подобное. Ну, вот что вас привлекло вот к научной такой вот деятельности? Да, где там высокоинтеллектуальные деятельности и тому подобное.
Классный вопрос. Мне он всегда очень нравится. Действительно, почему мы выбираем науку? Я думаю, что люди, которые выбирают науку, это вообще такая определенная категория ребят, потому что вот у меня дифференциация, такая профориентация произошла очень рано, за что я сама себе очень благодарна. Я думаю, что в первую очередь это благодаря природному любопытству. Поиск постоянной какой-то новой информации и желание познавать мир вокруг тебя, вот оно формирует как раз эту потребность работать в науке. По крайней мере, ну, в моем случае это точно так было. Мне всегда нравились там, знаете, в детстве жучки, какие-то гербарии, что-то такое вот, все такие вещи, там, биология в школе. И достаточно рано я поняла, что действительно биология, вот в частности, в особенности для меня очень интересна. Я очень благодарна своим родителям, что они мне позволили в этом направлении развиваться, потому что, конечно, выбор биофака для любого родителя – это такое…
Сомнительное, да?
Это такой сомнительный выбор, да, особенно с точки зрения того, сколько потом ребенок будет зарабатывать на жизни. Тем более, вот несколько лет назад это, может быть, это были другие представления. Сейчас я понимаю, что да, в науке можно зарабатывать, можно себя чувствовать комфортно и при этом заниматься любимым делом,
кайфовать. Родители с наукой связаны?
Абсолютно не связаны родители с наукой, совершенно. Папа – милиционер, мама – культработник. И, конечно, они пророчили совсем другое будущее, как и многим ребятам, я уверена, которые идут на биофак. Но нужно бороться за свой выбор. И, слава богу, мне дали такую возможность, я сразу же пошла на биофак. После биофака я попала в противочумный институт. После противочумного института я попала уже в Питер. И я...
Как вас нашли?
Ну, вначале я еще в Питере работала в Санкт-Петербургском государственном университете в лаборатории Елены Гогинской, в потрясающем тоже коллективе, на самом деле, вообще я считаю себя совершенно счастливым человеком, вот, что касается вот, профессиональной деятельности, это все всегда были какие-то очень хорошие люди, классные коллективы, продуктивные, и вот сначала в СПбГУ меня вот так заманили работать из Саратова, а в СПбГУ я отработала по контракту 3 года постдоком, и после окончания этого контракта уже университет ИТМО меня нашел, химико-биологический кластер, и я очень рада, что попала в этот коллектив, потому что ну, настолько активных, амбициозных и целеустремленных ребят, увлеченных наукой, я, мне кажется, даже еще вот не встречала. Коллектив исключительно молодой у нас. Поэтому вот к науке, мне кажется, оно как-то всегда само определяется, вот действительно благодаря любопытству, желанию вот изучить, что вот вокруг тебя вот эти все живые организмы, какие-то системы, вот это любопытство, оно определяет профориентацию в этом направлении. И плюс сейчас, да, действительно я понимаю, что в науке, вот в наших реальных условиях сейчас современных, можно себя комфортно ощущать и в экономическом отношении. Слава богу, потому что периоды бывали разные у нас, конечно, в науке в России. Но сейчас я считаю, что у нас есть все условия для того, чтобы развиваться, получать свои проекты, реализовывать классные идеи, действительно важные не только для фундаментальной науки, но и для практической реализации, на что мы сейчас очень ориентированы. Поэтому я вообще считаю, что наука – это самая интересная область действия, область деятельности человека. Я даже не знаю, наверняка там какое-нибудь актерство, шоу-бизнес тоже ничего, но по мне так наука – это вообще самое лучшее, чем может заниматься человек. Я, конечно, извиняюсь.
Перед шоу-бизнесом, да?
Да, перед…
В очередной раз оскорбили шоу-бизнес.
Извините, конечно, да, но я считаю, что наука – это самое интересное. Потому что тут, ты можешь сам создавать новую информацию.
Угу.
Так что
отлично.
Я всем желаю.
Все дифирамбы пропеты.
Да.
На сегодня все. Всем до свидания.
Спасибо.